Степа внимательно на меня посмотрел и сказал: «Какой ты счастливый! Смерть по пятам ходит, а ты ее избегаешь. Это действительно судьба. Может, и из этого ада тебе удастся вырваться. Да я почти уверен, что ты как-то избежишь смерти, которая сейчас нависла над всеми нами».
«О чем ты говоришь, Степан? Почему эта смерть нависла над всеми?»
«Гриша, я тебе ничего не говорил. Жалко было. Понаблюдай, что делается в лагере. Глубокой ночью выводят толпы заключенных, которые еле передвигаются. Медленно, в полной тишине, они выходят за пределы лагеря. Я каждый день тайком наблюдаю эту картину. Возможно, ты действительно останешься жив и расскажешь там на родной Украине, как невинный народ погиб. Сначала я думал, что их увозят на этап, но гула машин не слышно. Раньше на этап днем отправляли. Не на этап их ведут, а в те траншеи, что мы днем роем. Там их зарывают прямо живьем. Только и слышно, как трактор работает, засыпая траншеи».
«Да ты что, Степа? Не может этого быть! Да еще и живыми закапывают! Это же зверство!»
«Может, Гриша, все может. Я ни одну ночь слушал и ни одного выстрела не услышал. Все наше существование здесь – это зверство. Когда я попал в бригаду, которая роет эти траншеи, специально отошел в сторону посмотреть. Надзиратель начал ругаться, но я дал понять, что мне надо по нужде, и он успокоился. Знаешь, что я там увидел? Они даже сильно и не стараются закрыть следы своих преступлений. Может, потом они и заровняют все, а сейчас слишком много работы. Я даже видел торчащую кисть руки из траншеи. Может, кто-то пытался выбраться, да так и не смог. Говорят, что про нас забыли. Если бы. Ты посмотри, сколько немцев прибавилось в лагере. Не забыли про нас, а спешат уничтожить».
А я еще надеялся вырваться из этого ада. Боже мой, да это же конец!
В лагере действительно ходили слухи, что нас не собираются вывозить, потому что многие заразились холерой, и на лагерь наложен карантин. Из русских блоков ежедневно стали водить на работу. Им даже давали дополнительный паёк хлеба. Но работа была странная. Рыли траншеи. Они не были похожи на убежище или военные окопы. Да и кому нужны окопы в глубоком тылу? В лагере среди иностранцев, так мы называли всех, кроме русских, особенно сильно свирепствовала холера, а среди поляков – дизентерия. Чувствовалось, что все мы обречены. Больше всего боялся, что надзиратели заметят мое состояние. Тогда конец. И все же всех не могли закопать. Кто-то должен был и траншеи рыть. Не знаю, что случилось у немцев. Давно из лагеря никого не вывозили. А тут вдруг собрали несколько сот русских и повезли в другое отделение Бухенвальда. Попал и я в их число. Видать, действительно родился под счастливой звездой. Сколько раз за последние 2 года смерть показывала мне зубы. Но в последний момент какая-то невидимая сила распоряжалась моей судьбой. Ведь только чрезмерная загруженность немцев спасла меня и в этот раз. Постоянно прибывали новые пленные из других лагерей. Крематории горели день и ночь, не переставая сжигать свои жертвы. Среди заключенных был врач-француз, который вызвался меня осмотреть. Долго он крутил меня во все стороны. Потом, сильно искажая немецкую речь, предложил мне усиленно питаться. К тому времени я уже неплохо владел немецким, но все же засомневался, правильно ли я его понял. А он продолжал: «Ничего страшного нет. Скоро кончится война, и всех выпустят на свободу. А свобода лучше всяких лекарств действует». Но я заметил, что он сам не верит в мое выздоровление. И в это время я с особой силой почувствовал, как не хочется уходить из жизни. Раньше думал, что жизнь и смерть во власти человека. Но за свои 19 лет повидал уже много смертей. Многие уходили из жизни сами, другие еще имели силы, но в чем-то провинились и их отправляли в крематорий. В моем теле еле-еле теплилась жизнь, и все же по каким-то неведомым мне причинам я выходил из самых трудных положений. Что это? Судьба? Бог? Кто бы мог объяснить это? Вот и сейчас многие были зарыты живыми в тех ужасных могилах, которые сами же и вырыли, а я опять в карантинном лагере. И все же этот француз помог мне. Здесь имелся какой-то госпиталь. Хотя его трудно было назвать госпиталем, но и туда практически невозможно было попасть. Но француз помог мне туда устроиться. Это была еще одна отсрочка для меня. Сказал, что у меня заболевание легких, сухой плеврит. Не знаю почему, но он сильно хотел мне помочь. Но бесконечно я не мог находиться в госпитале. При очередном осмотре он мне говорит: «При всем желании я не могу больше тебя держать в госпитале. Могут прийти и проверить состояние больных. Неспособных к работе они списывают. Если тебя увидят, то сразу же отправят в крематорий. Жаль мне тебя. Ты еще совсем молодой, а силенок маловато. Дам тебе один совет. Если сможешь им воспользоваться, выживешь. А если попадешься, то крематорий обеспечен. Я сегодня выпишу тебя из госпиталя. В лагере ты еще ни в какой рабочей бригаде не числишься, и это тебе поможет. Здесь ежедневно бывают две проверки – утром и вечером. На вечернюю проверку выходят все до одного. Здесь будь обязательно. А утренняя проверка только для тех, кому на работу. Сразу же оттуда их под музыку ведут на работу. Ты никогда не выходи на утреннюю проверку. Прячься под нарами. Когда услышишь, что духовой оркестр замолчал, тогда можешь свободно выходить днем. Можешь даже ходить по лагерю, ведь ночная смена находится на территории лагеря. Но сильно не рискуй. Никто не будет знать, что ты не работаешь. Только так сможешь выжить. Так я стал жителем русского корпуса номер 47. Сначала очень боялся, ведь меня могли заложить не только надзиратели, но и пленные. Никому не говорил о своей тайне. Потом немного осмелел, стал выходить во двор, но старался не попадаться надзирателям на глаза. А через время так осмелел, что даже стал заводить знакомства среди пленных иностранцев. Я заметил, что из всех пленных лучше других жили чехи и французы. Они получали продукты через Красный Крест от своего правительства. Мне они разрешали заходить в их барак. Хотя других они вообще не пускали в свои бараки, но мне почему-то доверяли. Не раз я думал, почему мне постоянно приходит откуда-то помощь. Когда-то немец помог, потом врач-француз, а теперь чехи. Давно не было бы в живых. Может, они меня жалели из-за молодости? Так и жил. Стал чувствовать себя лучше, ведь они меня иногда подкармливали. А когда стали совсем доверять, я мог слушать их разговоры. Однажды меня спросили: «Сколько тебе лет? Ты что-нибудь помнишь за 33-й год?» Я рассказал им, что помнил и как остался жив. Тогда же я услышал их рассуждения о голоде на Украине и особенно прислушался к их разговорам о голоде. Было непонятно, откуда они знают то, о чем дядя Тима говорил мне по секрету. Эти люди никогда не жили на Украине и не видели наших страданий. Значит, дядя Тима говорил мне правду о государственной тайне. И хотя мне их политика не была нужна, я понял, что они многое знают о нас, даже больше, чем мы знаем о себе. Но, как говорится, сколько бы веревочки ни виться, конец будет. Однажды вечерняя проверка сильно затянулась. Нас несколько раз пересчитывали и только в полночь отпустили. Всех предупредили, чтобы вышли на утреннюю проверку. Стали поговаривать, что кто-то сбежал из лагеря. За все лето 1944 года я ни разу не был на утренней проверке и не ходил на работу. Но на этот раз был вынужден пойти. Проверка не состоялась, так как беглецов поймали, но я побоялся вернуться в барак и решил пойти на работу. Присоединился к одной из бригад. Отработал, а вечером меня зарегистрировали как новичка в лагере. Было очень много разговоров о тех троих, которые совершили побег. Удивлялись, как они могли перелезть через стену, высота которой 10 метров, и к тому же часовые с пулеметами постоянно дежурили на вышках. Кроме того, высоковольтные провода проходят низко над землей, так что нельзя пролезть. Оказалось, что они нашли выход из лагеря. В лагере были общие туалеты, глубокие цементные канавы, через которые проложены мостики. Периодически с большой быстротой вода протекала по всем канавам, промывая их и выливаясь по трубам где-то за пределами лагеря. Делалось это каждые полчаса. Эти трое пролезли по этим трубам в то время, пока не шла вода. Они, конечно, сильно рисковали, ведь никто не знал, где эти трубы кончаются. А может, они и знали? Один из них поймался. Приказали после работы собраться всем нам на площади. Была поставлена виселица, под ней сбежавший заключенный. Я только удивлялся, как он вообще мог передвигаться, не то что лезть по трубам. Наверное, он решился на это потому, что ему все равно не жить. А избит был так, что мясо клочьями висело. Зачитали приговор. За побег из лагеря смертная казнь через повешение. На следующий день меня отстранили от работы и вызвали в отдел. И снова, в который раз уже там, где другие наверняка попадали в число смертников, меня охранял невидимый перст судьбы. Обычно допросы вели немцы. И, конечно, никакой пощады провинившемуся не было. За малейшее нарушение, без суда и следствия, заключенного отправляли в расход. Но на этот раз допрос проводил чех, причем он неплохо говорил по-русски. «Сколько времени в лагере?» 6 месяцев. Из них 2 недели был в госпитале. В какой бригаде работаешь?» Я ничего не мог сказать, так как нигде не работал. Он показал мне мою карточку, где указывалось, в какой бригаде работал заключенный. Там был отмечен мой единственный рабочий день. «Ничем не могу тебе помочь. Если сегодня узнает начальство об этом, сразу же отправят в крематорий. Завтра отправляется особый этап. Попробую тебя отправить вместе с ним. Это единственное, что я могу сделать. Поедешь с этим этапом, но оттуда еще никто не возвращался в Бухенвальд. А там, что Бог даст». Это было осенью 1944 года. После вечерней проверки я сказал в бараке, что завтра меня переводят в какое-то другое отделение работать. Стали прощаться. Одни считали, что мне повезло, другие пугали, что это очень опасный этап, и его называют этапом смертников. Никто не знал, какая там работа, потому что оттуда никто не возвращался. Даже работники крематория ни разу не встретили кого-нибудь из этого отделения. Все сходились на том, что у них там свой крематорий. Но как бы ни было, а рано утром меня отправили на работу в другое место. Утром нас поместили в машины и отвезли на станцию Ваймар, где нас ждал поезд. В вагоне был полумрак, окна были закрашены. Мы даже не поняли, в каком направлении нас везут. На одной из станций поезд остановился, и наш вагон отцепили. Там пришлось сидеть до рассвета следующего дня, а уже утром подъехали крытые без окон машины, в которые нас погрузили. Лагерь, куда нас привезли, оказался очень большой. Располагался он в долине, по обе стороны которой возвышались горы, а далеко на вершине виднелся лес. Первые два дня мы проходили всевозможные процедуры. Снова сделали отпечатки пальцев. На голове обновили крест. В будущем за крестом приказали самому следить, ходить в парикмахерскую. Очень строго наказывали, если волосы чуть-чуть отросли. Здесь порядок был еще строже, чем в старом лагере. И крематорий тоже свой был. Русских совсем мало. В основном политические заключенные, которых привезли из другого лагеря смерти Освенцим. До этого я даже и не знал, что есть такой лагерь. У всех заключенных из Освенцима был наколот лагерный номер на руке. В Бухенвальде же носили одежду с нашитым номером. Только здесь я по-настоящему понял, что эти два лагеря были кузницей смерти. От заключенных наслушался всяких ужасов об Освенциме. Рассказывали, что в 42-м и 43-м годах туда привозили русских военнопленных, которых сразу же сжигали. Крематории горели день и ночь. Здесь работали заключенные, которых периодически меняли, а точнее сказать, сжигали в печах, а новых ставили на их место. Очень много погибало евреев, которых свозили со многих стран Европы. На Украине их уничтожали на месте, но из Польши, Болгарии, Венгрии, Чехословакии забирали обманом. Евреев семьями забирали в Германию как переселенцев на работу, а везли в Освенцим. Мужчин и женщин сразу отправляли в баню. Перед этим они должны были сдать все продукты, которые привезли с собой. Бани же были устроены по-особому. Большой зал с трубами по потолку. Из труб были выведены душевые отверстия, и это вполне походило на баню. Испуганных загоняли в душ человек по 200. Когда польются первые капли воды, люди с облегчением начинают мыться, не зная, что их ожидает дальше. Вдруг вода кончается, и по этим же трубам начинает идти газ. Все задыхаются. Тела умерших загружают в вагонетки и отправляют в крематорий. С детьми поступают иначе. Сажали рядами, мазали чем-то под носом, и они спокойно засыпали. Дальше их ждала та же участь, что и родители, на вагонетке и в крематорий. Все это делалось под большим секретом. Но все же правда об этих ужасах доходила до заключенных. Дело в том, что все продукты, привезенные евреями, отдавали на кухню и из них готовили похлебку. Когда разливали в миски, то последним попадалось много металла. Люди жидкость съедали, а металл выбрасывали в мусор. Но потом досмотрелись, что это золото. В лагере оно не имело цены, и его можно было увидеть даже на улице. Об этом узнали эсэсовцы. Повара, жившие в лагере, рассказывали, как однажды на кухню вбежало несколько десятков эсэсовцев и стали делать обыск. Обратили внимание на хлеб, который лежал горкой. Этот хлеб был отобран у евреев. Был дан приказ разрезать хлеб на 4 части. Обнаружилось, что во многих буханках было запечено золото. Так золото раскрыло тайну гибели 1000 евреев. Для заключенных это больше не было тайной. А ведь многие до сего дня не знают, какая судьба постигла их близких и друзей. Куда увезли их родных после того, как забрали на работу в Германию. В Бухенвальде тоже были евреи, в основном ученые. Они работали в особом учреждении, куда доступ для всех был совершенно закрыт, и кроме них туда никто не заходил. Эти ученые-евреи носили отличительный знак на груди и на спине. На одежде, такой же, как и у нас, была вдобавок нашита еще большая шестиконечная черная звезда. Жили они в отдельных бараках, совершенно изолированные от остальных пленных. Поговаривали, что их заставляли работать над изобретением нового оружия, которого особенно ждал Гитлер. Их в конце концов все равно ждал крематорий. Но среди всех этих ужасов были и отрадные вести. Доходили слухи, что на всех фронтах немцы отступали. Украину уже почти всю освободили, и в некоторых местах фронт подходил к Польше. Первая победа была на Курской дуге, примерно год назад, когда был открыт второй фронт. Для открытия второго фронта немцы оттянули много дивизий с востока на запад, чем и ослабили свои войска. Но Гитлер еще надеялся на особо страшное оружие, которое надеялся выпустить. Поэтому он любой ценой хотел затянуть войну. Если бы немцы не надеялись на это оружие, они бы давно уже капитулировали и просили бы мира. В последнее же время немцы быстро отступали, и ясно было, что войну они проиграют.